у него постепенно начинается возврат к вере. Этот возврат он описал в интересной своей книге, которая называется «Свет не вечерний». Там много автобиографических строк. И она интересна именно в этом плане, книга, в своих начальных страницах, где он говорит о себе. Но она интересна и по своему содержанию. Но должен сразу вам сказать, что многие вещи, которые он там высказывает, они несут на себе отпечаток его прежнего интеллигентского мировоззрения. А знаете, интеллигентское мировоззрение чем характеризуется? Необъятной широтой. То, что сейчас в англиканской церкви именуется термином «всеобъемлемость». Вы знаете этот термин, как там интерпретируется? Я не отвлекаюсь, я хочу вам просто лучше показать, что значит эта интеллигентская широта. Этот термин в англиканской церкви, вам неплохо это знать, означает, что церковь, настоящая истинная церковь, должна включать в себя всех, все и вся. Она никого и ничего не исключает. Никакие человеческие ценности ей не чужды. Поэтому в англиканской церкви исключено понятие ереси, заблуждения или ошибки. Все правильно. Вам нравится, что Христос Бог? Веруете с Ним, с Богом. Вам кажется, что Он не Бог? Пожалуйста, это, конечно, ваше дело. Вы считаете, что есть духовный мир? Прекрасно. Вы считаете, что его нет? Великолепно. Хьюлетт Джонсон, настоятель Кентерберийского собора, говорит, много искр вылетает из трубы вечности, но, пожалуй, самой яркой из них является Христос. Один из моих знакомых, да, когда его поставили в епископа Дженкинс, да, первым долгом, что он сделал, это выступил по радио или по телевидению, я уж не помню, и заявил, да, если кто не верит, и начал перечислять, что Христос ходил по водам, что претворил воду в вино, что родился от преблагословенной девы, что Он воскрес, если кто не верит в это, он ничего противного христианской вере не делает. Конечно, среди зрителей были и те, которые пришли в неистовые возмущения. И тут же обратились к архиепископу Кентерберийскому и архиепископу Йоркскому. Что же это такое творится? Все ответили, успокойтесь. Он принес все положенные епископу клятвы. А если вас что-то смущает, то это его личное воззрение. Так что вы напрасно. Он же может, и он имеет право на личное воззрение. Да? Вы признаете свободу? Все. О чем тогда речь? А вы спокойно веруете. Точно наоборот. Вы теперь понимаете, что такое принцип англиканской всеобъемлемости. Именно к такому экуменизму, кстати, к такому общению она призывает всех. Все оставайтесь, как и есть. Но мы будем единой церковью. Ибо мы таковые и есть. Мы должны это признать. Вот этот принцип всеобъемлемости, который сейчас уже, если хотите, доктринально выражен в англиканском исповедании, но на самом деле не только в англиканском, а он является лейтмотивом, слышите, лейтмотивом, главной доминантой, определяющей все существо чего? Современного экуменического движения. Вот это всеобъемлемость. Вот эта всеобъемлемость, она характеризует и то, что часто называют интеллигентской верой или интеллигентской религиозностью. Все мистики там одно и то же. Неважно, какой он религии принадлежит. Все познают одну и ту же реальность. Только называют разными словами. Будда нирваной, а христиане божественной сущностью. Лао Цзи Дао, а иудеи Инсофом. Неважно, майстер Экхарт и Григорий Палама – это одни и те же мистики. Все одно и то же. Все объемливо. Все есть истина. Вы сами понимаете, что формула «все есть истина» равнозначна чему, какой формуле? «Все есть ложь». Вот это удивительно, что вот такая вещь часто это всего одна ступенька, но именно ее часто не хватает. Чего тут не хватает, я не понимаю. Тут не столько сила ума, Тут не хватает чего-то другого. Вы сами понимаете, что вот эта всеобъемлемость, она необычайно является своего рода теплой ванной, теплым Южным морем, в которой очень хорошо пребывать. Истина требует напряжения, требует отчуждения от того, что не есть истина. Тут действительно требуется тонус, а здесь теплая водичка, все хорошо, все правы. Если что-то стоит о чем поговорить, то просто продискутировать в интересных вещах. Как каждый защищает, может защищать свою точку зрения. Но это все различные точки зрения, они не принципиально различны. Они различны и в формах выражения, а не по существу. Так вот, почему я вам об этом говорю? Что отец Сергий Булгаков очень громкая фигура в истории нашей мысли отечественной. Вы с ним, с этим именем соприкасались и будете соприкасаться многократно. Повторяю, что он очень интересен тем, что прошел путь от марксизма к христианству. Да. И в этом плане, в плане именно апологетики, он может дать много. В частности, обращаю ваше внимание на его сборник «От марксизма к идеализму». Там вы много найдете апологетического материала. Найдете критику, серьезную и основательную критику профессора политической экономии, слышите, не кого-нибудь, критику марксизма. Да. Критика по существу, а не просто прыгание по верхушкам. «От марксизма к идеализму» называется. Да, «От марксизма к идеализму». Не менее интересно, я вам скажу, заслуживает внимания, вашего в том числе, вашего высокого внимания заслуживает, учтите. Его сборник, да, «Два града». «Два града». Там много интересных статей. Книги, которые не потеряли своей актуальности до настоящего времени, эти сборники, которые вы можете спокойно рекомендовать многим для прочтения. Один — «От марксизма к идеализму», второй сборник — «Два града». Это небольшие сравнительно, ну, хотя нет, «Два града» порядочные, хотя, да, двухтомник, да. Да. Но книги, я еще раз повторяю тем, что они захватывают широкий круг различных проблем, которые волнуют интеллигенцию всегда, в том числе и сегодня. По крайней мере, я хотел бы, чтобы вы хоть взяли бы, посмотрели их, полистали хоть чуть-чуть, хоть на один часочек взяли, взглянули. Просто имели бы хотя бы представление, потому что я не сомневаюсь, что ко всем вам, без исключения, будут обращаться люди по разным вопросам, связанным именно с той проблематикой, которая там имеется. Это интересные апологетические сборники. Да, написанные на высоком, профессиональном, научном, философском уровне. Кстати, очень красивым языком. Булгаков пишет, знаете, красиво пишет. Даже, я бы сказал, слишком. И это философ, философ, если хотите, поэт в прозе. Он не может просто так писать. Но на что обращаю ваше внимание, да. Булгаков кончил тем... В конечном, то есть не кончил, а в этом пути движения к христианству он в 19-м, по-моему, году, кажется, принимает сан. Если не ошибаюсь, сам патриарх Тихон, кажется, его или рукополагает, по-моему, да. Он принимал очень большое участие во Всероссийском соборе поместном. Одним словом, это человек, который, видите, в революцию, когда начались дикие ужасы, он принимает сан. То есть он, этот человек, уже был убеждение настоящего. Но его, как и многих наших мыслителей, в 22-м году выслали за рубеж. Я бы не приводил бы этих деталей в подробности, если бы не одно обстоятельство, на которое стоит обратить внимание. За рубежом отец Сергий Булгаков развивает большую богословскую деятельность. Пишет огромное количество работ, малую и большую трилогию. Возьмите, это большая трилогия, это какие тома, да. «Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца». Это его большая трилогия, три огромных тома. Почему я говорю? он до самой своей кончины писал. Он скончался, по-моему, в 44-м году, кажется. Писал много. И вот здесь, в этом свободном творчестве, в котором уже никто ему не мог мешать, и ничто, в полном смысле, на свободе богословской, он высказывает целый ряд идей, которые послужили поводом для весьма больших смущений среди православных. Речь в первую очередь идет о его софиологии. Здесь он является прямым последователем Владимира Соловьева. И, собственно, ничего по существу нового не говорит. Вся новизна состоит только что в тех новых образах, в которых он пытается осмыслить Софию. Вы знаете, что наш священный синод нашей церкви в 20-х или в начале 30-х годов вынужден был специально осудить эти воззрения Булгакова, поскольку он дошел уже слишком далеко. Этот его язык, который я вам сказал, что это же не просто чистый рациональный язык, это не язык Канта, это язык поэта Булгакова, так? Что этот язык его, видимо, может быть, здорово и подводил, а может быть, и сама мысль была, то есть не может быть, а и сама мысль очень страдала. Но, по крайней мере, многие его выражения, конечно, были просто прямо еретическими. Это об утверждении Софии как четвертой ипостаси, утверждение Софии как вечной женственности, утверждение Софии как сущности Бога, утверждение Софии как Богоматери, утверждение Софии как церкви, и чего он только не наговорил. Вы, может быть, спросите, ну как же все-таки он учил? Я вам скажу, вот так все-таки. Все на свете, все вместе. И то, что вы сейчас читаете на одной странице, вы через десяток, кстати, можете встретить совершенно другое. Причем он нисколько не смущается этим. Он же был марксист, то есть был диалектик. И если он сегодня утверждал 2×2=4, а завтра 5, он скажет, так это и есть антиномичность. Это и есть диалектика, и больше ничего. Диалектика, он был, конечно, великолепный. Но вот эта сумятица, которая в его богословии выражена очень ярко и сильно, она, с одной стороны, часто вводит сумятицу в умах тех, кто знакомится с его сочинениями. С другой стороны, эта сумятица отражает сам характер его мышления, его духовного уровня, его понимания христианства. Но знаете, что больше всего меня смущает? Опять-таки, меня смущает вот что. Я поделюсь с вами, может быть, вас это заинтересует, может быть, это вам когда-то пригодится. Можете совершенно спокойно этого не принимать, моего смущения, в свою душу. Абсолютно. Меня смущает вот что. Я вот представляю себе такую картину. Если бы действительно, вот я заблудился, ищу дороги. Действительно, заблудился. И вот, наконец, я убедился, где истинный путь. Точно уже знаю. И мне надо идти. Так? И вдруг вместо этого я бы начал исследовать пути ложные. А как вот здесь интересно, куда это ведет дорога? А куда это ведет дорога? А уже ночь близка, и в любой момент солнце может погаснуть. Я не понимаю тех людей, которые говорят, что они нашли во Христе истину, нашли в христианстве истинный путь жизни, нашли в христианстве все средства для этого осуществления этого пути жизни и вдруг занимаются философией. Я очень понимаю тех, которые ищут. Приветствую даже часто, что они занимаются философией, что они читают, пусть читают, и Канта, и Гегеля, и кого хотите. Да. Потому что ищет человек, он не нашел истины, он ищет. Он кается, как слепой котенок во все стороны, не знает куда. Пусть ищет, ищущим откроется. Но когда человек говорит, что он нашел и убежден, и вдруг начинает заниматься не тем, что он нашел, и в чем он убежден. Вот это меня поражает. Поэтому я не могу понять искренне убежденных людей, христиан, которые тратят все свое время жизни на эту философию, или, простите меня, я скажу даже сильнее, тут только столами не кидайте и стульями в меня, или кто занимается так называемым научным богословием. Больше, чем это требуется жизнью. Но я понимаю, преподаватель какой, он никуда не денется, не будет не заниматься, что же он будет сказать? Но человек, который начинается космологией заниматься, какой-нибудь там, изучением всех тонкостей сотериологии, вместо того, чтобы жить, это значит, человек не имеет он веры, то есть убеждения в том, он не нашел он еще христианство. Не уверен, значит, он во Христе. И не знает он, значит, пути духовной жизни. Или он это не знает еще, и потому продолжает заниматься философией, научным богословием, или веры у него нет, или занимается самообманом. У меня вот такое представление. Потому что если бы мы поверили, что сейчас дом горит, мы бы не стали бы с вами заниматься бы всякими посторонними вещами, а дунули бы, только держись. Как отсюда. И нам было бы странно, если кто-то бы стал заниматься исследованием, вот этот стол все-таки прочный он или непрочный. Да. Вот что меня смущает в протоиерее Сергии Булгакове. И не только в нем, но он, может быть, наиболее яркий образец. Почему? Потому что человек прошел, что называется, действительно через горнило сомнений. От атеизма, марксизма пришел к христианству, пришел к православию, принял сам, что ныне мы познаем зерцалом в гадании, а там лицом к лицу. Так что ж ты так любопытствуешь? Тебе что, это нужно сейчас, чтобы умереть? Для спасения тебе надо узнать, что это четвертая ипостась, или Богоматерь, или сущность Божества. Что же это тебе дает-то? Не ставится один важнейший вопрос. Что мне это даст для достижения цели, смысла моей жизни, разрешения вот этой проблемы? Если у человека поставил этот вопрос, что это мне даст? Кстати, я вам предлагаю очень важный ключ к ответу на массу вопросов, которые вам будут подходить. Не смущайтесь, что некоторые вопросы такие, что действительно невозможно ответить, потому что они в своей сути глубокой неразумны. И это неразумие в чем проистекает? Из чего исходит? Что эти вопросы бессмысленны с точки зрения смысла жизни, достижения смысла жизни. Зачем Бог творил мир? Вот получаю я от одного ученого вопрос. Да, пишет письмо, и вот такой вот пространный. Извольте ему ответить. С академиком. Да. Я говорю, а что это нам даст? Если действительно мы вот возьмем и погадаем. Зачем? Я могу погадать, положить один палец, дать один ответ, другой палец, другой ответ. И так все 10 своих пальчиков пососу, и 10 вариантов вам дам. Ну, я, конечно, в более почтительной форме пишу. Но что это даст, мне интересно, что это даст? Ведь для того, чтобы ответить на этот вопрос, что нужно? Или прекрасно знать Бога, и тогда мы сразу поймем, зачем Он творил, если бы мы прекрасно знать так, как Он есть. Если бы мы могли знать так, как он есть, все, тогда бы сразу ответили, зачем он сотворил мир. Не правда ли? Вот Сафроний Архимандрит написал книгу. Видеть Бога, как он есть. Вот он и все в порядке. Ну, просите книгу, будете знать, какой Бог, как он есть, и тогда ответьте на вопрос. Или надо великолепно знать мир. Настолько глубоко знать все по существу, чтобы увидеть, какова его суть. И соотнести с тем откровением, которое мы имеем в христианстве. Тогда, наверное, может быть, мы бы увидели, почему Бог сотворил мир. Даже не зная Бога, как Он есть, а зная только христианское откровение. Или, наконец, уж если третье, или, наконец, я просто вам, кстати, это предлагаю, потому что вас тоже будут спрашивать. Вопрос-то больно уж такой каверзный. Или, наконец, третье, если уж вы действительно очень хотите узнать и понимаете, что Бога знать, как Он есть, невозможно, и что пределы познания мира беспредельны также, но желание страстное и горячее. Тогда есть еще путь. Есть путь ответа на этот вопрос. Бесспорно. Да. Нужно самому настолько уподобиться Богу, чтобы действительно уже видеть вещи так, как они есть, а не зерцалом в гадании. То есть достигнуть уровня того совершенства, о котором Церковь говорит, называя определенных святых «великий». Антоний Великий, Пимен Великий, Макарий Великий и так далее. Три варианта, пожалуйста, убирайте любой. А гадать, класть палец в рот и высасывать оттуда, это не дело христианского богословия и богослова. Собственно, этот ученый ничем не отличается, как раз, я почему пять говорю, это второй Сергий Булгаков. Вот извольте выложить, положить, что же это такая София? Как это интересно узнать? Интригует, не могу оторваться. А что это дает? Ничего. Вот эта интеллигентность-то его прежняя, вот эта закваска, вот эта либеральная, закваска чего? Любопытство, которые только в науке называются другим термином, конечно, это исканием, любознательностью, творческим стремлением к осмыслению, стремлением к познанию, все такие высокие имена, на самом деле чистое, голое, примитивное любопытство. Хочу узнать сейчас. Да обожди немножко. Может, ты умрешь через час? Видишь. Может, через час узнаешь. По крайней мере, очень скоро в любом случае узнаешь. Причем на таком уже уровне, с такой степенью основательности, которого никогда в земных условиях ты, наверное, приобрести не сможешь. Булгаков в этом отношении эти серии представляет свою яркую иллюстрацию интеллигента, мыслителя, человека, прошедшего путь от минус до плюс. Но в этом плюсе так и не стеревшего в своей душе минуса. Вот этого жалкого любопытства, пустого интереса, так называемого философского творчества. Увы, беда. И эта беда, это серьезнейшая беда, она покрывает всю плеяду, вы слышите? Всю плеяду наших русских религиозных мыслителей. Увы. Вы не назовете мне ни одного имени, кто бы не был подвержен этой болезни. Почти ни одному. Может быть, Георгий Флоровский наиболее трезвый из всех. Он наиболее трезво относился к этому, да. Все прочие, возьмите Зиньковского, боже мой. Да какой чуши только договаривается человек, прости Господи. Дай Бог каждому быть таким христианином, каким был Лев Толстой, отлученный от церкви. Почему он забыл прибавить эти два слова, я не знаю. Это было бы как раз очень кстати. До чего договариваются только люди? А что писал Бердяев? Какие глупости! Да. Мы восхищаемся не только Голгофой, мы поклоняемся не только Голгофе и Христу распят на кресте, но мы восхищаемся и Афродитой и так далее. И Бог Пан прельщает, пленяет нас и так далее. Апостол Павел пишет, какое общение между светом и тьмой, между Христом и Велиаром. Бердяев же с яростью утверждает, что наша культура должна объединить в себе все ценности, и мы не можем себе представить, чтобы, например, Данте или Гёте вдруг находился в мучениях вечных. Мы должны их канонизировать теперь же, всех великих гуманистов мира. Это пишет Бердяев. Следующий мыслитель, который также прошел путь от марксизма к идеализму, но который так и не понял православия. Я говорю о Николае Александровиче Бердяеве. Да. Это фигура печальная. Печальная, знаете, особенно чем? Тем, что он писал в чисто западных традициях, хотя у него много, много формального элемента нашего национального. Но человек, который выражал для Запада и которого Запад рассматривал
как выразителя православия. Вот в чем печаль. Бердяев – выразитель православия. Бердяев, у которого, наверное, нет страницы, где бы он таких вещей не наговорил, что ужас один. Если бы было у меня много волос, они все бы встали бы себе. Да. Вот это был подлинный уже экуменист, для которого не было преград никаких между христианскими конфессиями, между истинной и ложью. Третий завет, идея Третьего Завета, это одна из тех, которая захватывала его со всей силой. Вы понимаете, о чем я говорю? Третий завет. А какой Третий Завет? Первый завет – завет Отца, Ветхий Завет. Второй завет Сына, который упразднил Первый Завет Ветхий. Теперь мы пришли к тому времени, когда требует упразднения Второй Завет Новый во имя Третьего Завета Духа Святого. Вот оно где, когда и будет Троица Единосущная. Ибо высший синтез, да, это религия нового, то есть религия Духа Святого. То есть весь исходит из этого соловьевского порыва, да, и полное отрицание чего? Священного предания Церкви. Полное игнорирование, никакого интереса к святоотеческому аскетическому наследию, никакого интереса к духовному опыту. Вера только к чему? Рацио. Рацио. Никакой духовный опыт не интересует. Даже нет у человека простого элементарного понимания, что познание это возможно религиозное, не только, наверное, на пути рацио. Наверное, есть же и другой путь познания. Есть же религиозный опыт. Действительно, религиозно-философские искания и творчество Бердяева – это поистине амальгама христианских идей и внехристианских начал. Чем интересен Бердяев? У него есть интереснейшая работа. Это человек, который иногда высказывает замечательные мысли. Такие, что их прям вот надо только выписать или выбить на камне. Вообще его мышление очень афористично. И отдельные его мысли бывают великолепны. Отдельные суждения прекрасны. Их можно прям на воздух идти, знаете, с плакатом. Но как только возьмете в целом, вы схватитесь за голову. Почему? А потому что то, что он пишет на этой странице, он на следующую же пишет прямо наоборот. Он ведь абсолютно не смущается нисколько. Вы не найдете у него какой-то системы, единства воззрений. Впечатление такое, что некое какое-то расслабление мозга, что ли, я уж не знаю в чем. Но люди, которые как раз имеют глубокое убеждение в том, что истина постигается рациональным или уж пока интуитивным путем, в то же время совершенно отходят от этого своего главного убеждения. Но у него есть работы, у него во всех работах можно встретить массу интересных мыслей. Я прекрасно понимаю, почему Запад всегда его приветствовал и рассматривал как одного из самых крупнейших философов, да, России 20 века. Его мышление в высшей степени импонирует западному духу. А знаете чем? Бердяев именно провозгласил примат свободы над бытием. Над бытием. Это его главная идея. Если хотите, он с этой идеей, как курица с яйцом, носился всю свою жизнь. Он считал, что никто до него о свободе не говорил. Только он. Что он первый открыл идею свободы. Первый ее глашатай как таковой. И всю жизнь, и всюду он пишет только об этом. Это главная его мысль. Но вы сами представляете, что такое примат свободы над бытием. Свобода, если хотите, первична к самому Господу Богу даже. Ибо если бытие Он есть Сый, то свобода оказывается даже важнее и этого. О какой свободе идет речь? Вы понимаете? Я надеюсь, вы должны понять серьезнейшую вещь, которая определяет, определила и определит весь ход цивилизацией всего человечества. Слышите? Не настоящий момент или отдельные эпохи, отдельного народа, а всей цивилизации человеческой в целом. О чем идет речь? Речь идет о двух концепциях свободы. Божественной свободе и сатанинской свободе. Божественная свобода, будем говорить так, подчинена любви. И свобода есть не что иное, как осуществление любви. Сатанинская свобода, с точки зрения сатанинской свободы, Бог не свободен. Почему? А Он зла сотворить не может. Вы слышите? Зла сотворить не может. Бог не свободен, значит, с точки зрения дьявольской концепции. Вы слышите? Две совершенно взаимоисключающие концепции. В первом случае, где мы говорим Бог, примат любви над свободой. Во втором случае, примат свободы над всем на свете. И тогда, когда свобода первична, она становится чем? Произволом. Ибо если нет никаких принципов, которым должна подчиняться свобода, ибо какая же свобода, если она подчиняется, правда? Все. Тогда высший принцип какой? Я делаю то, что я хочу. Я. Вот оно, где корень сатанизма.
Бердяев очень сильно защищал этот тезис. И я еще раз говорю вам, он этим в высшей степени импонировал всему западному мышлению, западной культуре, западной философии. Ну, хорошо, я вам просто буквально, извините, можно две минутки еще? Я назову наиболее видных представителей чисто апологетической, так сказать, мысли наших школ, наших академий. Назову некоторых просто представителей, да. В основном только наших, да. Ну, вы знаете, что кафедру, еще то назывался «История и философия», в нашей академии в прошлом веке, с самого начала, называл Дмитрий Голубинский, протоиерей, скончавшись в 1854 году. Да. Его преемником был Кудрявцев Платонов, который 40 лет читал курс религиозной философии, на самом деле, ну, курс апологетики, но какой? Философской апологетики. Она у нас носила характер философской апологетики. Его сменил Введенский. Ну, я вам не называю работ, да. Ну, по крайней мере, Кудрявцева, может быть, назову ее докторскую хотя бы диссертацию. Это «Религия, ее сущность и происхождение» у Кудрявцева Платона. У Введенского, может быть, очень интересные вещи, такие как вот магистерская вера в Бога, ее происхождение и основание, и религиозное сознание язычества, докторская диссертация. Далее из таких видных представителей апологетики я бы назвал Николая Павловича Рождественского. Это именно апологет в прямом смысле слова. Его главная работа – христианская апологетика в двух томах. Ну и масса других вещей, конечно. Это профессор Петербургской академии. Зачем еще один священник рождественский, профессор Санкт-Петербургского университета? Я бы обратил ваше внимание на протоиерея Боголюбского, профессора богословия Московского университета, протоиерея Боголюбского, профессора Московского университета, у которого учебник «Богословие в апологетических чтениях» еще во многом содержит интересные материалы. «Богословие в апологетических чтениях» – это протоиерея Боголюбского, профессора Московского МГУ, будем говорить. Затем я бы обратил ваше внимание на профессора Киевского университета. Видите, я в основном обращаю внимание на профессуру университета. Я вам сейчас скажу, почему. Профессор Киевского университета, протоиерей Светлов. Очень плодовитый писатель, но сейчас называю только одну его книгу. Это «Христианское вероучение в апологетическом изложении». Очень большая работа, это достаточно большая работа. И, может быть, я бы
обратил ваше внимание на профессора нашей академии Глаголева уже начала этого века, Сергея Сергеевича Глаголева, необыкновенно плодовитого писателя, разумного, у которого очень серьезные апологетические исследования по самым разным вопросам. Кстати, он много уделял внимания вопросу понимания естественного богопознания вне церкви. По самым различным вопросам. Да.
Ну так, я слыхал, что вас очень интересует вопрос, почему же Христос не родился императором. Правда же? Ну, я слыхал. Ну, а насчет этого я слыхал. Говорят, вот по какой причине. Если бы Христос родился императором, а ведь он же говорил о себе как о ком? Как о Боге, то, естественно, его все бы и приняли за Бога. Но какого только Бога? Того, к которому они очень хорошо привыкли. Культ императора, вам же известно, был в первом веке весьма и весьма развит. Вы же прекрасно помните, за что христиан многих судили. Почему эта религия христианская оказалась внезаконной? Религия иллицита. По той простой причине, что христиане отказывались приносить, в частности, жертвы императору. А здесь какая красота была бы, правда? Вот это был бы экуменизм высшей степени. Приноси жертву императору, и оказалось сразу и христианин, и язычник, кем хочешь. Никакого различия. Одна из существенных причин, почему Христос не мог действительно родиться императором в это время. И никакая проповедь свободная, о которой вам говорили, что вот бы апостолы ходили свободно, проповедовали бы Евангелие там. Да, мы знаем. Пришел апостол в Ареопах, ему сказали, послушаем тебя другой раз, голубчик. У нас есть и поважнее вещи. Если бы Христос только пришел императором, увы, это ни на одну йоту бы не поколебало бы язычество. И то языческое восприятие императора, как божества, которое имело место в то время. Более того, было бы допущена страшная вещь, смешение как раз христианства с язычеством. Страшное смешение. Ибо в одном лице был бы и Бог, и император, кажется, сразу. А восприятие это было бы совершенно различное. У христиан и у язычников. Так что уже одна эта причина является, кажется, весьма существенной, чтобы Христос не стал императором. Вы же понимаете потом, что спасение состоит в свободном выборе истины. В свободном выборе истины. В данном же случае было бы не свободное избрание истины, а было бы течение по тому уже потоку жизни языческому в своем существе, которое имело место. Свободное избрание истины было бы как раз весьма затруднено, если бы Христос был императором. Было бы психологическое давление императорского величия. Многие принимали только потому, и следовательно, чисто внешним образом, что он и был императором. Вы обратите внимание в истории церкви, что самой чистой церковь была в первые века, когда были гонения. Как только церковь стала государственной в Византии после Миланского эдикта, посмотрите, какие страшные нестроения начались. Да мы же прекрасно знаем. Пока церковь гнали, и в семинарии было поступать с каким трудом? Кто во ржи отсидится, кто еще в колодце? Одно дело. Тут уж действительно человек шел на жертвы. Другое дело, когда о религии, о церковь. Да. И я очень боюсь, что пойдет столько в семинарию людей, которые пойдут за Христом ради денег, как Иуда ходил, а не ради Христа, что и не приведи Бог. Иоанн Златоуст высказал удивительную вещь, совершенно неприемлемую мирским сознанием. «Самое страшное из гонений, — говорит он, — это отсутствие гонений. Ибо расслабляется душа человеческая, и вместо подвига, самоутверждение в истине и стремление к этому, да, идет совершенно спокойное пребывание в теплохладной атмосфере, тепленькой этой водички. Да. Хочешь, веруй, как хочешь. Никакого напряжения, никакого подвига, ничего нет. Потом должен вам сказать и такую вещь, что власть, особенно государственная, с чем сопряжена? С колоссальным количеством того, что мы именуем мирскими проблемами. Чем выше человек, тем этих проблем больше. Что отсюда следует? Отсюда следует очень простой вывод. Если Христос пришел с одной единственной целью – спасение человека, спасение души человека, исцеление души человека, то, видимо, и весь он должен был сосредоточен на этой цели, на проповеди этого пути и этих средств. Малейшее же соприкосновение с властью уже парализовало значительную бы часть времени, сил, энергии, то есть пришлось бы отбирать хлеб у детей и отдавать псам. Недостоин Царства Божия тот, кто идет и обращается в то же время назад. Потом мы должны понять и серьезную вещь, очень серьезную. Наша человеческая природа такова, что она не может достичь совершенства, пребывая в суете мира. Все, кто достигал совершенства, это были иноки, то есть ведущие иной образ жизни, не мирской. Ибо невозможно в рассеянности мирской жизни достичь духовного совершенства. Христос по человечеству был именно полноценным человеком, таким же человеком. И обратите внимание, какой образ жизни он вел. Ученики идут или заснут, а он идет и молится. Посмотрите, как часто Евангелие говорит о том, что он уединяется и молится. Перед выходом на проповедь, какой колоссальный пост. Рави, яшть, ешь, рави, приходит. Он отказывается. Мой хлеб другой, моя пища не эта. То есть он вел тот максимально совершенный образ жизни, который необходим по человечеству для приобретения духовного совершенства. Ведь обратите внимание, ведь как человек он достиг предельного духовного совершенства и указал путь достижения этого совершенства. Ведь у нас постоянное вот это смешение происходит, что если Бог и человек, так думаю, он сразу так и уже совершенным родился. Ему не надо ни подвига, ни труда. Глубокая ошибка. Вот эта монофизитская глубокая ошибка. Да, требовался подвиг и труд, и он показал этим самым, не просто продемонстрировал, вот, смотрите, как надо жить. Так же, как и герой, не артист же на сцене, когда бросается и один спасает там. Он же не играет герой на сцене. Но мы говорим, вот пример показал, вот что значит самоотвержение, вот что значит патриотизм, жертва. Так и Христос. Не ради же сцены он игры показал, смотрите, как нужно себя вести. Он вел себя естественным образом, так, как и должен вести себя каждый нормальный человек. Нормальный, то есть исцеленный, полноценный, святой, совершенный. Мирская суета не дает возможности духовного совершенства. Поэтому в миру мы не находим совершенства, того совершенства, которое находим у иноков. Ну, конечно, у тех иноков, которые ведут именно иной образ жизни, то есть не мирской. Я говорю не об иноках, одевших на себя только иноческую одежду, оставшихся теми же. Это вам, надеюсь, всем понятно. Так вот, и по этой причине Христос не мог быть императором. Это только некоторые вещи, некоторые моменты, на которые я обращаю ваше внимание. Да. Но особенно важен первый момент. Первый, который может легко ввести человека и человечество в величайшее заблуждение, смешать духовное царствование, духовное величие, божество с человеческим величием, с человеческой славой и властью. Отсюда и утверждением земных начал в качестве, по крайней мере, равноценных духовным, а то даже и приоритетных. Мы видим, кстати, очень любопытный и показательный пример того, к чему ведет вот та религиозная свобода, которая, как кажется, была бы дарована Христом, если бы он был императором. Этот пример – Запад. Милостью Божией мы долго были от него закрыты, от этой страшной свободы, на самом деле от произвола, полного произвола. По грехам нашим раскрылись теперь врата. Чем характеризует религиозная жизнь на Западе? теплохладностью, полной теплохладностью и исканием чего-то новенького, развлекающего. Безразличие и развлечение. Вот две самые важные характеристики религии на Западе. Или равнодушие, или развлечение. Равнодушие характеризовать нечего, так понятно. Развлечение проявляется в разных формах. В церкви должно быть, в религии все должно развлекать. И средств тут очень много. Вплоть до электронной церкви. То есть, когда уже не нужно ходить. А вы сидите дома в мягком кресле, попиваете кофе со сливками и смотрите литургию по телевидению. Изумительно. При этом ноги можно на стол, естественно. Если вы американец, то ноги, конечно, на стол. Запрокинуть так. Мы говорим, да, ничего, хороший органист. А этого проповедника я бы слушать не стал. Дрянь какая-то. Вот так. И литургии таким образом мы спокойненько прослушаем. Развлечения разного рода. Разного рода. Бывает там, какие угодно. Играют на разных инструментах. Это, пожалуйста, вам. Приплясывают, пританцовывают, прихлопывают вот так. Это сплошь и рядом. Изобретают новые культы, новые религии. Невероятнейшую смесь ведут. Да. Синкретические явления, как грибы, растут на Западе. Потому что не искание истины является движущей силой, а стремление к развлечению. Услышать что-нибудь новенькое. Не забывайте афинян. Они ни в чем не любили проводить так время, как в том, чтобы услышать что-нибудь новенькое. Вот так. Это то, что я хотел вам сказать по вопросу тому, который тогда был затронут.